Вот он. Топ по консоли Индии. Да у него там что-то вначале он написал, что ошибка Unicode, короче, exception. А потом, типа, остальные эксепшены вылезли, потому что вылез другой эксепшен, короче. Короче, не пользуйтесь CMD, вот так вот я скажу. Поставьте что-нибудь приличное. Хотя бы. Так.
Хотя бы Linux, да?
Ну, хотя бы какой-нибудь Segwin. Ну, или хотя бы вот то, что идет в комплекте с Git-ом. Так, Юрий на месте. Чё я сегодня так плохо вижу? Владимир.
Здесь.
Появился. Так, Артём. Станислав. Александр. Так, Мария. Владимир. Опа. Что-то сегодня случилось, что Владимира нет. А, он говорил, что у него будет точно. Станислав. Так, Дмитрий Малейда. Так, Виталий. Андрей. Евгения. Константин. Так, Кирилл. Дмитрий. И Максим. Так, хорошо. Сегодня мы сразу стартуем, потому что материала у нас много. И начинается, да, занятие, которое всегда вызывает определенный вопрос. Как и что вам дать, и что вам показать. Дело в том, что курс, да, строится таким образом, чтобы вам по максимуму показать, какие есть области применения языка Python. Соответственно, пока мы изучаем какие-то дополнительные или вспомогательные фреймворки, мы заодно и закрепляем ООП в том числе. Да. Посмотрели, поняли, что это такое. Да, теперь у вас есть представление, сегодня еще к Ипоне вернемся, да. Теперь у вас есть представление, что такое ORM. У вас есть инструмент, который позволяет вам работать с базой данных, в общем-то, не зная синтаксис SQL. Да? А сегодня мы пойдем в веб. То есть Python можно использовать для веба. Веб это очень объемно. Веб это очень сложно. Веб это очень много. Ошибочное мнение о том, что веб это просто. В основном, скажем так, 90% студентов, которые приходят на наши курсы именно на веб-направление, да, считают, что это все халява и простота, и в итоге выходят с нулем. Вот. Ну или вообще отваливаются. Да. Дело в том, что вам, как питонисту, на самом деле в разы проще. При этом вы еще приходите с таким полным пониманием, что надо писать код, надо программить, надо разбираться. Получается такой эффект, что группа по питону, да, и любая группа по программированию всегда крепче, сильнее, да, интереснее, чем вебовские группы. Что такое веб, если даже вот просто накидывать энное количество терминов, да? Из того, что просто вот хотя бы в базе надо знать, чтобы хоть что-то нам написать, да? Вам нужен язык HTML, чтобы размещать странички. Вам нужен язык CSS, чтобы просто это выглядело красиво. Вам нужен язык JavaScript, это уже язык программирования. Опять-таки, на сегодняшний момент раздутый до безобразия, и, соответственно, вам нужно знать его, а это не самый, что есть, простой язык, как бы не было обратно, да, то есть на самом деле язык-то простой, но специфический, поэтому, скажем так, подойти к нему сложно. Вам нужно знать какой-то язык для бэкэнда, будь то Python, будь то PHP, будь то Ruby или что-то еще, что захотите, да, что может туда воткнуть. Вам нужно знать базу данных хотя бы какую-нибудь, типа MySQL или Postgres, ну или что-то из корпоративного сегмента. Ну, скорее всего, это все-таки будет MySQL, да, 80%, допустим, процентов, да. Это вот такой минимум того, что вам нужно хотя бы знать, чтобы хотя бы хоть что-то сделать. И на самом деле это далеко не все. Это лишь маленькая часть. Поэтому сегодня мы вкратце ознакомимся с тем, что такое вообще веб-приложение, да, что оно себя представляет. И нас, как питонистов, в первую очередь интересует веб с точки зрения питона, да, то есть куда там присунуть питон, как говорится, да, на чем можно написать что-либо, да. Но также мы будем изучать сокеты, поэтому в любом случае мы будем сталкиваться с сетью, и поэтому надо начать с хотя бы вкратце вот такой вот эталонной модели оси, да. То есть что такое по факту, давайте так еще откроем, что такое по факту веб-приложение, да? Веб-приложение — это сетевое приложение. Собственно, если мы будем изучать сокеты, то по факту мы тоже будем писать, скорее всего, какое-то сетевое приложение, хотя не факт. Когда мы сталкиваемся с сетью, то в идеале, да, любое приложение, работающее в сети, работает, как и, ну, в сеть целиком, да, в целом работает по эталонной модели оси. В идеале. Да. Что это такое? Да? Модель оси состоит из 7 уровней. Собственно, вот вам по-русски я специально их нашел отдельно. Да, это уровень физический, это уровень по факту, это наш сетевой кабель, то есть это нолики и единички, которые по нему бегают, это вот физический уровень. Значит, у любого устройства в сети есть, как правило, да, сетевая карта, сетевой интерфейс, да. Ну, будем говорить об узко, так сказать, направленных железках, что, допустим, это какой-то комп, да, какой-то там сервак, у которого есть сетевая карта, да. Хотя это может быть, в общем-то, и что-то иное, да. У сетевой карты есть уникальный адрес, уникальный физический адрес, он же MAC-адрес. То есть это уникальный адрес для данного сетевого интерфейса, и когда одно устройство хочет отправить данные для, ну, другому устройству, да, то фактически изначально одно устройство должно найти второе устройство с нужным MAC-адресом, если такое устройство есть, то туда данные отослать. Значит, изначально, когда появилась необходимость объединять компьютеры в сеть, то придумали один из способов, да, топологию, который называется кольцо или токен ринг. То есть идея была в том, что все компьютеры соединены в одно кольцо одним кабелем, и по этому кольцу бегают данные, данные записываются в токен, вот этот вот токен бегает по сети, и пока, как говорится, не найдется совпадение с MAC-адресом, да, данные не получат тот, с кем совпадет, да, из этого токена. Ну, понятное дело, что такая топология была не очень удобная. Да, из-за коллизии и, соответственно, того, что эти токены могли бесконечно бегать по сети, если такого устройства нет. Затем придумали топологию шина, то есть в данном случае уже имелся просто сетевой какой-то кабель, да, ограниченный по краям, да, по концам. Каждый компьютер подключался к этой шине, и, в общем, суть была примерно такая же, то есть это тоже коллизия, когда два устройства одновременно пытаются отправить данные, то возникала коллизия, и все это терялось. Плюс, такие топологии удобно использовать, если мы находимся в одном помещении, если мы хотим, например, какой-нибудь бизнес-центр, да, устроить и сделать там сеть, то понятное дело, что такая топология нам уже неудобно, попробовать протянуть, да, там эту шину и бедное кольцо, да, через все здание. И была придумана новая топология, которая называется звезда. На сегодняшний момент это актуальная, да, используемая топология. То есть по факту нужно было придумать просто какой-то концентратор, да, который сможет просто взять и выступать как, ну, грубо говоря, разветвитель. Да, такое устройство можно поставить, например, в каждом там нужном нам кабинете, да, подвести к нему один кабель, и из него выйдет уже энное количество нужных нам кабелей. И в прямом смысле это получается звезда, что есть какое-то устройство, да, условно говоря, и от него идут уже кабели к нашим там машинкам, да. Вот. Это устройство изначально называлось хаб. Это самое тупое устройство. Работает оно на втором уровне модели оси, на канальном уровне. И по факту его задача просто объединить компьютер в топологию звезда, и по-прежнему маршрутизация осуществляется посредством MAC-адресов. То есть он умеет читать MAC-адреса. Ну, хотя даже ему не надо читать MAC-адреса. В будущем стало понятно, что такое тупое устройство достаточно тормознутое, надо что-то иное. И придумали так называемый Switch-хаб, или в народе просто Switch. То есть это более умный хаб. Суть в том, что этот Switch уже, ну, этот хаб, Switch-хаб, да, может анализировать те MAC-адреса, которые у него запрашивают, и запоминать их, на каком, собственно, сетевом интерфейсе находятся те или иные MAC-адреса. Да? Таким образом, получается, что при первом запросе действительно происходит поиск устройства в сети с таким MAC-адресом, при втором запросе Switch уже помнит, на каком сетевом интерфейсе находится данный MAC-адрес, и может туда данные сразу пульнуть, да, без поиска. Соответственно, Switch работает также на втором уровне, да, на канальном уровне. И, соответственно, на втором уровне, вот видите, здесь есть MAC, да, как раз MAC, не MAC, а именно MAC-адреса, да, от этого. Вот, соответственно, вот эти вот устройства, будто Switch, будто Hub, да, работают именно с MAC-адресами, да, с Ethernet-кадрами. То есть здесь идет работа с кадрами. Но, понятное дело, что время, так сказать, идет, и надо как-то все эти локальные сети, да, объединять в одну глобальную сеть. В одну большую глобальную сеть. Стала проблема, что если просто тупо понатыкать везде свечей и все компьютеры объединить в одну огромную сеть, да, то абсолютно каждый может увидеть каждый компьютер. Также возникают, собственно, проблемы с адресацией. Да. Не очень удобно пользоваться MAC-адресами. Вот. И был придуман специальный протокол, который называется IP. Ну, я думаю, нет смысла писать IP, да? Все понимают, как это звучит. Протокол IP, он же Ethernet протокол или протокол интернета. То есть весь интернет работает по протоколу IP. И для того, чтобы осуществлять маршрутизацию, используя уже протокол IP, было придумано устройство маршрутизатор, которое работает на третьем уровне модели оси, на сетевом уровне. Соответственно, все наши Ethernet-кадры заворачиваются в IP-пакеты. И теперь, если, например, тот же самый маршрутизатор не может, допустим, найти требуемое устройство в своей локальной сети, он может отработать как шлюз и уйти в глобальную сеть и поискать нужный IP-адрес там. Вот. Соответственно, протокол IP не контролирует доставку данных от отправителя до получателя, то есть фактически данные могут потеряться. Стоит еще также добавить, что изначально, да, сеть строилась с использованием коаксиального кабеля. Да, про витую пару никто не думал, это был обычный наш знакомый телевизионный кабель, да. Вот, со временем, когда появилась необходимость тянуть сеть уже в больших офисах, в больших зданиях, то нецелесообразно было тянуть этот коаксиальный кабель, тем более, что в этих зданиях, как правило, уже была налажена телефонная сеть. Соответственно, телефонку клали, как правило, именно витой парой, и было придумано, почему бы не использовать именно витую пару для этих задач. Изначально использовали только одну пару. Позже, когда столкнулись как раз-таки с проблемой все равно в коллизии, да, так или иначе, то стали использовать две пары. Сейчас, например, есть устройство POE, да, Power on Ethernet, питание по Ethernet-проводу, типа всяких там IP-камер, более продвинутых маршрутизаторов и прочее. То есть, когда устройство может получать питание по Ethernet-кабелю, не надо туда розетку тянуть, это очень удобно. Ну вот, соответственно, если я ничего не путаю, то по этому новому стандарту из нашей витой пары стали использовать еще одну пару под передачу уже питания. Некоторые злостные провайдеры, к которым, кстати, относится WebPlus, если он еще живой, да, ну вот, например, эти нехорошие люди использовали витую пару, то есть, поскольку там у нас всего 8, да, проводочков, и они стоят, получается, по витой паре, да, 4 витых пары, 8 проводочков. А для полноценной работы нужна только половина кабеля. Еще половина кабеля как бы не нужна, да. Но, в общем, вот эти нехорошие провайдеры, вместо того, чтобы протянуть еще один кабелючек, они использовали один на двоих человек. Это неправильно. Вот. Возвращаясь к протоколу IP, он не контролирует доставку пакета от отправителя до получателя. Возникает проблема. Поэтому был придуман еще один протокол, который называется TSP. Или Transmission Control Protocol. TCP. Контроль доставки, да? Значит, его задача в том смысле контролировать, что данные от отправителя дойдут до получателя в целостности и сохранности. То есть, наверное, вы настраиваете у карту, ну, наверняка видели вот такую фразу, как TSP-IP или стек протоколов TSP-IP, то есть протокол TSP работает поверх протокола IP. Есть еще другой протокол, который называется UDP. Да? Протокол TSP и протокол UDP работают уже на четвертом уровне, на транспортном. Вот этот протокол UDP, его задача абсолютно обратная. Нужно просто отсылать данные, не контролируя доставку этих данных до получателя. Фактически в протоколе UDP мы оперируем дейтаграммами, в которых просто записан IP-адрес получателя и больше ничего. Такой протокол удобно использовать тогда, когда нам не нужен контроль доставки, нам нужно просто отсылать данные, чтобы они быстро приходили, неважно, если что-то потеряется. Это, например, может быть звук, да, голос, это может быть там, какая-нибудь видеокартинка, к примеру, это может быть, например, перерисовка позиции персонажа в игре, как говорится, ну, неважно, если какая-то позиция потеряется, да, ну, маленько залагает. Куда хуже, если мы будем, наоборот, ждать, чтобы все пакетики до нас дошли, если не дошли, еще раз попросить, чтобы они дошли, да, и в итоге у нас будут такие лаги, что мы не сможем играть. Вот. Далее сеансовый уровень. Да, вот также стоит сказать, что вот здесь, кстати, это как раз выделено, да, я не заметил, выделено такими скобочками, что вот эти первые три уровня, по факту, они работают, да, их работа осуществляется программно, в то время как канальный и физический уровень – это непосредственно те уровни, которые работают, с которыми работают сами железки, то есть они умеют с ними работать. Никаких программ для этого не нужно. Никаких прошивок и прочего. Еще есть вот такая вот красивая картиночка здесь. Она на английском, но здесь уже чуть больше всякого интересного. Что здесь хаб делает, непонятно. Ну вот, соответственно, уровень... Да, давайте все-таки обратно еще русскую откроем. Да, уровень сеансовый или сессионный, да. В данном случае в прямом смысле поддержка сеанса между двумя сетевыми приложениями. Там куча разных протоколов. Да, когда я смотрел материал, да, интересовался, что там и как там. Ну, в общем, там куча разных протоколов. В принципе, если с этим столкнуться, то, ну, почему бы нет, да. В остальном, это просто в прямом смысле поддержка сессии между двумя приложениями, если это нужно. Шестой уровень – уровень презентации. Соответственно, уровень представления. Дело в том, что если, например, ну, вот яркий пример – картинки, да, там, допустим, формат JPEG, да. Как формат JPEG передать по сети? Очевидно, не так, как вы видите его визуально. Да? То есть любая картиночка, любой файлик, как правило, передается по частям по сети, по кусочкам, да, не целиком. И вот задача уровня представления, как раз-таки, если файл отправляется в сеть, то разбить его на что-то понятное, да, для отправки по сети. Если, наоборот, мы какой-то файлик получаем, то превратить его в то, что мы можем, так сказать, его увидеть уже как-то для себя визуально. То есть вот, например, как раз идет JPEG, или это отправка данных каких-то уже там текстовых и так далее. То есть вот в этом его суть. Там же, туда же относятся там наши кодеки типа MP4 и прочее. Ну и последний уровень, который нас интересует как с точки зрения веба, это уровень приложений, application уровень, да, уровень 7, именно там работает наше веб-приложение и большинство, да, тех приложений, о которых мы будем говорить, упоминать или пользоваться там какой-нибудь FTP клиент и так далее. Значит, что такое веб-приложение? Да, веб-приложение — это клиент-серверное приложение. Клиент-серверное приложение. Так, давайте. Я пока не придумал, как я буду это все рисовать. Выступает в качестве клиента. Ну, скажем так, наверное, можно 80-85%, а может и больше, дать на то, что это ваш браузер. Да? Как он по-русски пишется? Ваш браузер. Да, я начинаю забывать русский язык. Про браузер вы все знаете, да, про него говорить нет смысла. Это может быть какой-нибудь, например, консольный клиент, типа Урла или Багета, или что-нибудь еще. Это может быть какое-то ваше приложение, которое маскируется или не маскируется под браузер, да? Ну, а сервер – это веб-сервер. Значит, для того, чтобы веб-приложение работало, был придуман протокол HTTP. Или Hypertext Transfer Protocol. Протокол передачи гипертекста. На сегодняшний момент, разумеется, этот протокол используется уже не только для передачи гипертекста. Он получил массовую популярность. И можно сказать, что мы будем проходить сокеты, да, и там будут свои проблемы, как отправлять данные, как их получать и так далее. Вот, можно придумать свой протокол, а можно взять какой-то готовый типа протокола HTTP. Собственно, как в большинстве случаев сейчас и делают. То есть берется просто протокол HTTP, потому что он уже хороший, и в нем все продумано за нас грамотно. Да, тем более сейчас еще вторая версия потихонечку входит в обиход, долгожданная, да. Ну вот, что в протоколе HTTP? Взаимодействие между клиентом и сервером, да, происходит посредством заголовков. Ну, давайте как-нибудь так их назовем. Headers. Да. Да, заголовки запроса шлет клиент. Веб-сервер может эти заголовки принять, разобрать из них нужную информацию, понять, что от него хотят. И вернуть нашему клиенту заголовки ответа. То, что касается HTTP заголовков. Я вам не случайно давал домашку на то, чтобы эти заголовки парсить. Именно с той точки зрения, что мы все равно к ним придем и будем про них говорить, дабы долго не размусоливать, что это такое. Да, вы уже знаете, как они выглядят, что они себя представляют. Ну вот. Значит, также в протоколе HTTP присутствуют еще и методы передачи данных. Как бы это так написать-то, да? HTTP. Да, методы передачи данных. Собственно, когда мы делаем запрос к нашему веб-серверу, мы в любом случае используем какой-то один из методов, да. При этом веб-сервер не обязан реализовывать все методы, которые есть в протоколе HTTP. Тем более, что мы можем сами эти методы теоретически реализовать. Самые, скажем так, обязательные и используемые постоянные, те, которые по-любому реализуют любой веб-сервер, это метод get и метод post. Метод get в идеале, да, используется для получения ресурсов, да, получения данных. Ну, соответственно, метод post используется для отправки или загрузки данных. Да. Это может быть текстовые данные, это может быть файлы.
справка. Знаю, дедушка, да. На сервер. Получение от сервера.
Кроме этих методов могут быть реализованы другие методы или могут быть использованы другие методы. В частности, я думаю, вы слышали, ну или может быть где-то видели, да, такую фразу, как REST и, соответственно, RESTful. Да, что такое REST? Дело в том, что в современном мире, да, уже достаточно часто распространен такой подход, что можно сделать некоторый сервис REST, да, дать REST API. Суть в том, что с каждым ресурсом мы можем работать, с каждым ресурсом на веб-сервере мы можем работать по некоторому уникальному адресу, который называется URL, да, уникальный адрес ресурса, уникальное местоположение ресурса. И в зависимости от тех операций, которые мы хотим сделать, какие, ну, стандартные операции, дескать, создать, например, новый ресурс, там, удалить ресурс, обновить ресурс, заменить ресурс, получить ресурс, да, такие стандартные операции. Собственно, вот мы можем пользоваться методами нашего протокола, как-то логически подходящими под ту или иную операцию, дополнительно передавая какие-то нужные данные. Например, если мы делаем просто GET запрос на какой-то адрес, без указания, например, идентификатора, ну, там, допустим, какой-нибудь слэш продукт, к примеру, то, очевидно, мы хотим получить все продукты в нашем магазине. Если мы, например, делаем запрос как слэш продукт один, к примеру, методом get, то, очевидно, мы хотим получить один продукт конкретный. Допустим, если мы делаем отправку пост запроса на адрес продукт, то, очевидно, мы хотим загрузить новый продукт на сервер, то есть создать. Если, например, мы используем метод put, то мы хотим заменить уже существующий на сервере ресурс. То есть, например, мы делаем запрос на адрес продукт 1 методом put, и, очевидно, хотим заменить существующий продукт с идентификатором 1 на сервере новым продуктом. Да. Там вам, наверное, ничего уже не видно, да? Есть метод patch. В данном случае put заменяет ресурс полностью. Patch редактирует какое-то одно или несколько свойств. То есть, если я хочу, например, отредактировать, там, не знаю, название моего продукта, я могу сделать запрос на адрес продукт там слэш 1 методом pass и передать те поля, которые мне нужно отредактировать у нашего продукта. Ну, еще есть метод delete. Который позволяет удалить указанный ресурс. То есть, если мы делаем запрос, например, на адрес posts slash 1 методом delete, мы хотим удалить продукт с идентификатором 1. Вот. На самом деле, сам по себе REST никак не стандартизирован, то есть каждый придумывает, как это будет работать по-своему. Есть куча фреймворков, которые позволяют сделать REST API. Ну, а RESTful это, соответственно, так сказать, полный стек, то есть когда у вас есть REST API и приложение, которое работает с этим REST API. Вот. Все вместе это будет называться RESTful приложение. Вот. Ну, это как бы, потому что современно, никогда об этом не рассказывал, почему бы нет, да? Далее, значит, что еще? Нас, конечно же, интересует серверная часть, да? То есть про клиент мы ничего говорить толком не будем, ну так, совсем малость. Что на сервере? Что в качестве веб-сервера может выступать? Ну, отдадим, да, дань, так сказать, памяти. Это веб-сервер Apache. Собственно, на сегодняшний момент этот веб-сервер абсолютно уже не актуален, да? Проблема в том, что он не держит нагрузку. То есть в современном мире Apache не может держать большую нагрузку. Ну, грубо говоря, на каком-нибудь миллионе соединений, одновременных соединений, он уже точно загнется. Также уже из таких субъективных мнений, что, ну, субъективных слэш объективных, да, что если нам нужно настроить Apache, у нас нету должного опыта сисадмина, да, то потребуется достаточно больше времени, чтобы разобраться в документации, чтобы понять, как его настроить. При этом в любом случае мы вряд ли настроим вот так, чтобы он ел ресурсов столько, сколько ему нужно, а не просто жрал их как бургеры. Вот. Поэтому, собственно, Apache на текущий момент можно вполне использовать, например, на Shared хостингах, да? То есть это... Что это такое Shared хостинг? Да, это услуга, когда вам уже дается готовый какой-то список услуг, там, дескать, вот у вас будет база данных, вот у вас будет там домен, вот у вас будет там какой-то язык программирования, к примеру, и столько-то места на диске. И вы не можете туда ничего не поставить, никакое там приложение, ничего не сделать, то есть у вас просто готовая услуга. Вот. И у вас нет доступа к веб-серверу, но, к примеру, да, чтобы тот же самый, например, человекопонятный URL-адрес работал, нужно поднастроить веб-сервер. Да? Apache можно настраивать с помощью локальных файликов htaccess.ht. Вот, с помощью таких вот файликов, поэтому удобно, не давая доступ, не давая прав суперпользователя какому-то, да, непонятному человеку, да, который нас купил в Shared Hosting, мы можем, тем не менее, дать ему возможность какие-то безопасные вещи настраивать с помощью htaccess. В остальном же, конечно же, на текущий момент данный веб-сервер пускать на фронт-энд, то есть на тот сервер, который будет принимать непосредственно запросы, нецелесообразно. Ну, просто потому, что он с ними уже не справится. И пора его на пенсию отправлять, да. Ну, и опять-таки субъективно, но конфиг у него чем-то похож на полу-XML, полу-INI, полу-что-то еще вот такое. Вот это весьма тоже страшно выглядит и неудобно. Наш российский, да, разработчик Игорь Сысоев, да, сисадмин, написал веб-сервер, так сказать, да, веб-сервер для от сисадмина для сисадминов. Собственно, вечная путаница, как же правильно произносить это название, да, Engine X, то есть типа движок X. Собственно, этот веб-сервер был придуман как раз-таки с той точки зрения, что интернет растет, трафик растет, нагрузка растет. Основные фишечки данного веб-сервера в том, что он очень хорошо работает со статикой, то есть он может ее быстро отдавать, он может ее кэшировать, да? То есть в первую очередь одна из его фишечек — это работа со статикой, при этом не затрагивая никакой бэкэнд. В качестве бэкэнда, собственно, можно, как раньше делали, приткнуть тот же Apache, например, да? А лучше Apache вообще выкинуть к чертям и просто поставить туда что-то другое, что будет работать быстрее. Вот. Соответственно, Nginx — это не просто веб-сервер, да, это в первую очередь обратный прокси-сервер. То есть его задача заключается в том, что если какой-то URL-адрес он не может обработать, то он может обратиться к какому-то бэкэнду. Если соответствующий бэкэнд есть, то попросить его обработать данный URL-адрес. И, забрав уже от этого бэкэнда результат, отдать его нам обратно. То есть не пропустить трафик через себя и пустить нас дальше, да, а самому сходить к нужному бэкэнду, забрать результат и отдать, как будто это сделал сам Nginx. Также это балансировщик нагрузки. То есть с помощью Nginx мы можем достаточно легко настроить энное количество нужных нам бэкэндов, прописать, допустим, веса этих бэкэндов. Допустим, у нас там один бэкэнд в два раза мощнее, чем два других. Мы можем указать, что у него вес будет побольше. Плюс сам Nginx будет разбираться в загруженности этих бэкэндов. И таким образом, да, когда у нас будет много запросов, то Nginx может сам спарксировать к нужному, более свободному бэкэнду этот запрос. При этом, если даже какой-то из бэкэндов, например, у нас отвалится, да, ну, такое вполне может случиться, или мы захотим как-то обслужить данный бэкэнд, отключить, то в остальном наше приложение по-прежнему будет работать, да, если у нас этих бэкэндов больше двух, да, ну или хотя бы два. Вот, так что так. Также это обратный почтовый прокси-сервер, то есть аналогичное, можно работать через Nginx с вашим почтовиком. Плюс Nginx умеет кэшировать не только статику, но и весь вот этот динамический трафик. То есть тот, который приходит от бэкэнда. Грубо говоря, вам Python что-то сделал, вы можете это тоже Nginx закэшировать. Ну вот, плюс можно также настраивать лимиты, например, ограничивать одновременное количество подключений с одного IP-адреса, тем самым запрещая вас повесить, да, если у вас слабенький сервачок. Ну, в общем, по факту, скажем так, такой универсальный прям швейцарский нож, да, не веб-сервер. Работает максимально быстро, настраивается тоже просто. Файлики конфигурационные похожи чем-то на синтаксис C, да, C-шных файликов. Вот. Документация компактненькая, простенькая, можно за день все это дело вычитать. И большого опыта не надо, да, чтобы его настроить. Ну и... Соответственно, что нас интересует, да, это если вот так вкратце, больше ничего не буду рассказывать, и так уже много, да. Что нас интересует? Нас интересует бэкэнд. То есть, условно говоря, да, веб-приложение можно делить на веб-приложение, да, вот здесь, которое живет, да, и кусочек, который сюда прилетит. Можно делить на бэкэнд, фронтэнд. То есть бэкэнд – это та часть, которая живет на сервере, фронтэнд – это то, что мы как бы видим в браузере. Но на сегодняшний момент у нас, в принципе, уже эти рамки полностью смешались, и как такового фронтенда, бэкэнда как бы уже не существует. То есть в браузере в том же самом есть и база данных, и есть там хранилище, да, локальное, то есть можно туда какие-нибудь данные запомнить. Короче, в общем, рамки уже давно так смещены, и как бы условно можно сказать, что есть то и то. Что касается фронтенда в целом, то это раздутое до безобразия гадость, которая все больше и больше раздувается, и куча людей думает о том, что они делают полезное дело, хотя на самом деле, по-моему, занимаются какой-то ерундой. Короче, к нему мы еще вернемся. Нас интересует бэкэнд, то есть нас интересует сервер. Сервер, на самом деле, намного интереснее с субъективной позиции, потому что на сервере вся ответственность. То есть, условно говоря, любой фронтенд, какой бы он там ни был раздутый с кучей технологий и так далее, это все равно тупо интерфейс. И больше ничего. Вся логика приложения, все то, что мы должны контролировать, дескать, это можно делать, а это нельзя делать. Да, все это сконцентрировано в бэкэнде, на сервере. Бэкэнд мы можем писать на Python, бэкэнд можем писать на PHP, можем писать на Ruby, там еще на чем-нибудь. Нас интересует в первую очередь Python. Да? Собственно, если брать Python, да, то... Давайте что-нибудь сотрем. То стандартно все слышат такое слово, как Django. Это фреймворк, который позволяет нам писать веб-приложение, да, на языке Python. В этом фреймворке уже, можно сказать, все, что только можно, есть. Это монолитная такая вот хрень. Ну, скажем так, ее тоже можно расширять, к ней можно тоже что-то дописывать. Но все-таки это достаточно такая вот монолитная штуковина, огромная, сложная, да. Поэтому, если вы столкнетесь с тем, что мне нужно писать веб-приложение, нужно оценить, что вам нужно от этого веб-приложения. Если вам не нужен прям совсем какой-то кастом, берете Django, да, Django, можно сказать, такой, ну, почти стандарт, да, берете Django, там все есть из коробки, просто читаете доку, настраиваете и работаете. Вот. Нас же интересует все-таки, как это все работает, да, поэтому мы будем изучать другой фреймворк, это микрофреймворк. И понятно из названия, раз это микрофреймворк, то количество того, что идет из коробки, ограничено. То есть только самый минимальный базовый набор того, что нам надо. Все остальное вы докручиваете сами, откуда, как говорится, хотите, или пишете сами. Прикол в том, что по идеологии, да, как вот все вот это вот работает. Что мы во Фласке делаем? Примерно так же мы делаем это в Джанге. Ну, там, может быть, немножко по-другому это будет называться, немножко по-другому устроено под капотом, но суть в том, что, изучив Фласк, вы можете быстрее и проще войти в Джангу. Если, например, вы постарались, изучили Джангу, то Фласк для вас, ну, вообще не представляет никаких открытий. Просто взяли, тут же стали писать на Фласке. Мы начнем с Фласка, потому что он простой, потому что он компактный, потому что он... Ну, в общем, потому что его реально изучить там за, хотя бы в общих чертах, за одно, ну, максимум два занятия. Хотя, честно, мне не хотелось в этот раз веб растягивать на два занятия. Вот. Ну, давайте как-то ближе уже к коду. Так, я еще так запустил. Сейчас подвинемся. Значит, переместимся в нашу папочку, да, где мы работаем, и сделаем здесь, ну, вы это можете сделать вручную, да, я это сделал быстренько так, сделаем директорию, которая будет называться, ну, например, как наш магазин. А, у нас он уже есть. Да. Идем тогда в нашу шоп, да, он назывался. Идем в нашу директорию шоп. Вот когда мы работаем с Django, когда мы работаем с Flask, да по факту много с чем, когда мы работаем, да, ставить глобально там ту же самую Pony, ту же самую Flask ставить глобально, ну, не очень удобно. В Python есть такая замечательная вещь, которая называется виртуальное окружение. Вот. Проблема в том, что я вам не гарантирую работу виртуального окружения в Windows. Вот сразу скажу. Как оно активируется в Windows, я тоже не помню. В общем, идея в том, что мы сейчас забежим на сайт Flask, и там, по-моему, есть как раз команда под Windows. Это бог бы с ним, как говорится. Для того, чтобы работало виртуальное окружение, да, если это Linux... с маками скажу 100%. Если это Linux, то надо ставить пакет Python 3 дефис venv. А есть еще другой пакет, но мне нравится именно этот, он как-то, ну, больше мне нравится. Поэтому сразу создает виртуальное окружение без проблем. Вот. Да, то есть, ну, там у вас sudo, да, apt, да, если у вас мало ли его нету. Python 3 venv. Так, то он называется, да? Мало ли, если у вас его нет. Если уже установлен, да, на Linux, то все хорошо. В Windows он уже точно идет в комплекте. В Mac, ну, сейчас узнаем, что в Mac. Вот. Давайте забежим на сайт Flask. Опять-таки, когда вот мы начинаем что-то новое изучать, какой-то новый фреймворк, то мы идем на официальный сайт и быстренько смотрим какой-нибудь быстрый туториал или еще что-то в этом духе. Собственно, мы видим, что вот это весь, да, туториал, то есть по факту вот оно приложение, и как-то все дело запускается. Остается только найти, как это поставить. Да. Документация. Инсталируешь. И вот сразу мы видим предложение через virtualenv все это дело ставить. Так, он не умеет, да, сворачивать? Не умеет. Ну и, кстати, вот можно еще и вот так поставить виртуальное окружение, если мало ли его нет. Windows. Бла-бла-бла-бла-бла. Вот это, по-моему, подвинуть. Значит, как создать виртуальное окружение? Для этого мы обращаемся к Python. Нужны нам версии. Да, если это Linux, то это Python 3. Далее вы можете любой модуль подгрузить вот таким вот образом. Минус M и далее название модуля. У нас модуль называется venv. Да, всегда смотрите, что вы используете. Потому что, вот, например, если ставится то, что здесь идет, документации по класску, вот этот virtualenv, это тоже виртуальное окружение, но это другой модуль. Соответственно, здесь вот по-другому создается виртуальное окружение, вот таким образом, через сам virtualenv. Вот. Повторюсь, я другой модуль использую, не тот, который в документации. Далее мы должны указать директорию, в которой будет создано виртуальное окружение. То есть файлы виртуального окружения там будут лежать. Как правило, эта директория называется env, environment. Да? Ее не надо заливать, дай бог, не надо заливать в GitHub, в любую систему контроля версий. Да? Каждый человек сам от себя создает виртуальное окружение, если оно ему нужно. Если не нужно, то он создает это чисто для вас. Да? Не надо это распространять по сети. Так же, как я смотрю, вы там заливаете PyCache, не надо его заливать. Там папку от PyCharm, вот эту ID, не надо ее заливать. Вас вообще там кастрировать за это. Да, потому что вы все это свое говно сливаете во всю команду, и потом человек откроет, а у него PyCharm вдруг настройки поменял. Ой, как он вас возненавидит, я точно вам скажу за такие дела. Ну вот, любые файлы редакторов, ничего это не должно попадать в гид. Жмякаем. Ну и в итоге у нас должна появиться папочка env. Следующим шагом нам нужно это виртуальное окружение активировать. Если это Linux, и, наверное, я думаю, если это Mac, то достаточно воспользоваться точечкой. Точечка – это псевдоним команды source. Вот. И далее мы просто говорим, что я хочу из нашего виртуального окружения зайти в папочку bin, и там есть вот такой скрипт activate. Если это Windows, да, то вот, ну, у нас env называется, поэтому env script activate. Это если Windows. Ну, если мы нажимаем Enter, то в зависимости, опять-таки, от вашей консоли, может быть, у вас ничего не поменялось визуально, может, поменялось, бог его, как говорится, знает, да? Но если это Linux, то 100% у вас появится такая вот приставочка перед приветствием, которая говорит о том, что вы находитесь в виртуальном окружении, которое называется env, то есть одноименно директория. И вот теперь все пакеты, которые вы будете ставить с помощью pip, во-первых, вам не нужны права суперпользователя, это раз. Во-вторых, все пакеты будут ставиться только локально для текущего проекта. Таким образом, можно поставить, например, Flask там, в какой-нибудь более старой версии для одного проекта и Flask в последней версии для там, текущего современного проекта. Да, они не будут конфликтовать. То есть глобально Flask стоять не будет. Также можно и Pony поставить. При этом, когда вы находитесь в виртуальном окружении, уже не важно, какая у вас система, да, здесь Python будет доступен просто как Python, без каких-либо дополнительных приставочек, это будет уже третий Python. Если вы создавали виртуальное окружение со вторым Python, значит, это будет второй Python. И pip без всяких приставочек у вас тоже будет доступен уже как, значит, третий, да. Ну или второй, если создавали со вторым питоном.
А питон. В папочку там у меня лежит типа и питон, и питон третий.
Ну, он оставляет ссылку для удобства.
А, типа это все равно.
Да, это все равно. Ну и далее, находясь в виртуальном окружении, нам достаточно сказать pip install flask, нажать Enter, подождать, когда pip за нас выполнит всю работу. Единственный нюанс, когда вы работаете в виртуальном окружении, то здесь не собирается, ну, практически, по-моему, всегда не собираются вот эти вот колеса, да, вот такие вот фразы, что там failed building wheels, забивайте на них. Главное, что в конце есть successful installed flask, Ginger поставился, вот этот вот страшный, даже боюсь его произносить, да, клик. Если вкратце, то flask это, собственно, наш фреймворк, который мы собираемся изучать, да, Jinja это шаблонизатор. Вот этот вот Virgzemkl, или как вот там произнести это по факту. В общем, по факту вот эта штука, это собственно, сердце Flask, это то, на чем оно работает. Вот, Flask это, ну, можно сказать, такая маленькая оберточка над вот этой вот штукенцией. То есть это полноценный CGI-сервер. Клик это событие, если я ничего не путаю. Можно с помощью них реализовать пятую парадигму ООП по ссылке событий, да? А это я уже тоже не помню, зачем все это нужно. То есть вот такие зависимости доставились. Вот. У меня вопрос сразу к вам. В Windows выполнилась команда, что-нибудь произошло?
Да, активировалась виртуально.
И тоже пишет, что, ну, типа, в скобочках, что мы в виртуальном окружении.
Да?
Да,
не.
Ну окей. Проблема просто еще в том, что когда я хотел об этом рассказывать студентам, почему я, собственно, не рассказывал об этом на первом занятии, хотя можно было бы рассказать на первом занятии, да? Лично у меня, когда вроде бы написал, что все активировалось, все хорошо, виртуальный окружение все равно не работало. Все равно все стояло в глобальную область. Поэтому 100% гарантии, что он в Windows работает, я не дам. Вот. Как бы так. Чтобы выйти из виртуального окружения, можно либо закрыть консоль, либо набрать команду deactivate. Но мы этого делать не будем, да. Ну и давайте напишем первое веб-приложение, да. Зачем дело стало? Возьмем, на сегодняшний день возьму уже PyCharm, потому что я уже не все помню, что, как говорится, есть во Flask, хоть я прямо вот сейчас с ним работаю, да. Найдем папочку shop. Да, он сейчас еще по-любому начнет ругаться, потому что он не знает, где наше виртуальное окружение, бла-бла-бла. Да, давайте мы сделаем просто такой вот файлик, как hello.app.py. То есть мы чисто сделаем маленькое, простенькое приложение, которое будет вводить Hello World, да, Hello Plus. Если мы даже просто зайдем на главную страницу Flask, да, то мы уже увидим, что Flask это очень просто. Это очень и очень просто. И по факту вот такой строчки, ну почти такой строчки нам хватит, чтобы запустить наше первое веб-приложение. Да? Значит, из модуля Flask, да, я не буду бегать сегодня по документации, как в случае с Pony, потому что там много всего, и поэтому буду вам рассказывать просто сходу. Значит, из модуля Flask нам нужно импортировать одноименный класс Flask. И само собой, давайте я быстренько забегу в настройки, потому что... Во-первых, вообще 2-7.
Это для каждого проекта свой сдается.
Так, кнопка консель. Да он там обычно его подхватывает, но у нас просто проект в проекте получается, поэтому ничего там не подхватывает, это прискорбно. Чак, если я это сделаю. Зря я так сделал. Он второе виртуальное окружение планеты сделал. Ну ладно, сейчас.
Так удалите первое и все.
Там сейчас посмотрим, что будет. Ну да, второе. Сейчас быстренько разберусь.
Что? Ну, команда, которая
на был экзистинг, как бы, я тупанул. Вот это... Ну, ты же его видишь. Давай, чувак, сделай что-нибудь. Так. Куда это надо было ходить? Придется удалять руками. Ладно, не важно. Так вот, из модуля Flask нам нужен одноименный класс Flask с большой. Далее, нам нужно создать приложение. Создается оно с помощью конструктора класса Flask. Да, то есть по факту Flask это не что иное, как наше веб-приложение. Этому веб-приложению нужно задать имя. Как бы я еще вспомнил, зачем он используется, но, скажем так, можно не задумываться о том, где он используется, просто задавать имя как текущее название модуля. Так делают всегда и все. По-моему, это будет связано с тем, что мы запускаем, например, несколько приложений на Flask, чтобы они не конфликтовали, у них должны быть разные имена. Он это вот из той серии. А далее я покажу вам вариант по старинке. То есть, например, мы говорим, если main равно main, то мы запускаем наше приложение. Последнее, что нам нужно, это какой-то адрес, да, который мы будем обрабатывать. И туда, да, когда мы будем идти в браузер на этот адрес, то увидеть там какую-нибудь фразу типа «Привет, Flask». Значит, как это делается? Допустим, мы создадим какую-нибудь функцию, которая будет называться «Hello». В этой функции мы просто скажем «Return». Hello Flask. Чтобы вот эта функция стала обработчиком, да, или стала соответствовать некоторому URL-адресу, мы должны ее задекорировать специальным декоратором, который мы можем получить через и только через объект приложения. Roll. Единственным обязательным аргументом данного декоратора, видите, что это декоратор с параметрами, да, является правило или маршрут, как угодно его можете называть. Да. В нашем случае вот такой URL-адрес, как слэш, будет соответствовать вот этому обработчику hello flask. Пока не сыплю большими терминами, да, что и что. Вот по факту это уже готовый вариант, который можно запустить и посмотреть результат. Значит, что мы делаем? Мы идем в консоль. Запускаем наш hello app. И видим, что у нас произошло. На некотором адресе, который используется по умолчанию, в данном случае 127.0.0.1, это адрес localhost, то есть вашего компьютера, на порту по умолчанию 5000 был запущен веб-сервер. Мы можем пойти по этому адресу в браузере. И в браузере мы увидим hello flask. Понятное дело, если мы пытаемся перейти по какому-то другому адресу, то мы увидим ошибку.
Да.
А у него всегда свой веб-сервер?
Сейчас про него все расскажу. Допустим, я не знаю, там мы пойдем на какой-нибудь там продукт, к примеру. Ну, нам скажут, что такого ресурса нет. В протоколе HTTP существуют свои коды, состояние коды ответа, да? Да, в это все написать, да? Да, логично, может быть, действительно вторую сторону.
Да
пусть пока, ну, может, что-то. Надо сюда спиртяжки.
Что?
Потому что вот это вот, спиртяжки. Не падать. Еще рано. Я уже, кстати, в этом модном фоне.
Ну, у нас привычка рукой стирать.
Да, по привычке мело. Так, я пока переворачивал, забыл, что... А, коды состояния.
Коды?
Вот смотрите, любой код, который 200... Я напишу его как 200 и звездочки. То есть любой вот такой вот код — это успех. То есть все хорошо. Там этих кодов на самом деле больше. Там есть, дескать, 200 ок. Есть там, по-моему, 201, что ли, created. Там какие-то еще есть. Но в основном, да, все используют, даже в REST-приложении, да, если это нормальное REST-приложение, используется только код 200, это ок. То есть все хорошо. Вот если к вам пришел код 200, значит, у вас все в порядке, все, запрос выполнился успешно. Все коды, которые начинаются на 400 что-нибудь. Например, 404, да, излюбленная наша шуточка, когда мы едем в метро на поезде 404, да, мы едем на несуществующем поезде. NotFound. То есть такого ресурса нет. Собственно, вот сейчас мы видим 404 сообщение NotFound. Такого ресурса у нас нет. Если открыть некоторую консольку, да, такую хитрую, зайти сюда, то мы видим, что вот здесь, вот, да, в консольке 404, да, наш код. 404. И метод, видите, get. А там еще есть заголовки, можно их посмотреть, да? Заодно. Нас что-то перейдет. Ты. Ответ. Надо было больше. Вот они, заголовки, только надо в сыром виде. О, не обработаны. Вот они, заголовки запроса наши. Так, ну-ка. О, вот так, да, прекрасно. Только не сильно меняет ситуацию. Маленький экран, это плохо. Вот они, заголовки запроса, вот они, заголовки ответа. Да? То, о чем мы говорим. Значит, ну какие еще бывают, да, 403. 403. Доступ запрещен. По-моему, 405, вот я на память пишу, по-моему, 405 это когда вы пытаетесь пройти аутентификацию и не проходите. Это 405. Вот все вот эти вот ошибки, да, 400 что-то, это ошибки пользователя. То есть виноват пользователь. То есть он что-то делает не то. Он либо лезет туда, куда ему нельзя лезть, либо он пытается получить то, что не существует, либо он что-то еще сделал не так. В общем, любая ошибка 400 что-то там, Да, это ошибка, связанная с действиями пользователя. Это виноват пользователь, к вам это не имеет никакого отношения. Ну и, соответственно, последние ошибки 500. Я не знаю, есть ли там какие-то еще ошибки, кроме 500. Но, опять-таки, можно сказать, что все, что 500 и больше, да, это ошибки уже сервера. То есть, если ваше приложение, ваше веб-приложение падает с каким-то исключением, пользователь в продакшн режиме, да, не должен увидеть никакого исключения, он должен увидеть какую-нибудь страничку, дескать, все в порядке, мы все это починим, да, можно написать администратору, что что-то сломалось и так далее. В лоб у вас запишется информация об исключении, ошибка будет 500-я. То есть это любые ошибки в вашем приложении и ошибки, связанные с настройкой веб-сервера. Если вы криво его настроили, тоже он будет пулять вам 500-ю ошибку. Она называется как-то Internal Server Error, да, внутренняя ошибка сервера. Да? Это все туда. Что касается того веб-сервера, который мы сейчас запустили. Вот мы его запустили в обычном режиме. Здесь есть лог, то есть видно, куда мы ходим, каким методом. Браузер заодно еще запрашивает иконку нашего сайта. Видим версию протокола, версия 1.1. Видим коды наши, вот он 200 вернул нам, когда мы на главную страницу зашли, вот 404 возвращает, когда мы тут ходим туда, куда они существуют. Вот в таком режиме работать смысла особо нет, потому что если мы сейчас что-то поменяем в нашем приложении, то есть, условно говоря, добавим сюда восклицательный знак, если посмотреть в консольку, здесь ничего не произошло абсолютно. Если пойти в браузер на главную страницу, то здесь тоже нет никакого восклицательного знака. Проблема в том, что нам нужно остановить наш сервак и запустить его снова. Только после этого мы увидим, что изменения применились. Так работать, конечно же, невозможно. Поэтому мы его останавливаем, да, с помощью Ctrl-C. И бежим в наш код, и где у нас есть метод запуска нашего сервака, мы добавляем вот такой вот аргумент, как debug-true. Вот теперь в режиме дебага любые какие-то наши изменения, кроме шаблонов, правда говоря, да, запускаемся снова. Видим, что, во-первых, вывод немножко поменялся. То есть, кроме того, что сервак стартанул по такому-то адресу, мы видим, что он будет рестартиться. Это раз. Включился дебаггер. И, собственно, есть еще пин-код для того, чтобы поработать с дебаггером. Вот. Теперь, если я зайду, то здесь, собственно, ничего не поменялось. Тут все так же будет красиво. Ну, а если я, к примеру, возьму и поставлю еще несколько восклицательных знаков, перемещусь обратно, то я вижу, что он не автоматически перерестартился. Собственно, в новых версиях, я не помню, было это в старой версии Flask, он пишет, что такой-то файлик изменился и пошел релодинг. Вот. То есть нам вручную перезапускать его уже не нужно. Мы можем смотреть, что да, в браузере все тут же работает. Единственный нюанс, если вы накосячили в коде и все это падает с эксепшеном, ну тогда придется повторно запускать сервак. То есть с эксепшеном он, конечно же, грохнется. Теперь то, что касается вот этого веб-сервера. Скажем так, в любом хорошем продукте, будь то Flask, будь то Django, будь то Eevee, например, да, давайте мы допишем слово Eevee, да, Django, Flask, надо допишем, да, Eevee.
Совсем супер микро.
Совсем супер, куда уж меньше стоп-ласка. Ну вот, да. какие представители Django, да, Flask, ну, Flask сейчас мы поговорим, Tornado для синхронных приложений, как вариант, Ivy для создания REST API на Flask, между прочим. Да, Ivy это по факту Flask. Класс объединенный Ivy наследует этот класс Flask. Вот, добавляет обертку для REST API. Вот. С Ivy, кстати, возможно, мы поработаем, если что, если кому-то будет интересно попрактиковаться. Потому что наконец-то вырисовываются в химические задачи, которые можно поделать. Вот.
Хомячки.
Ну, в хомячке, в гаммерчике.
Понятно, кому это интересно.
Вот. А, и, соответственно, у нас же есть как бы стажировка, да, но она бесплатная. Вот, соответственно, почему бы нет? Да? Если кому-то что-то будет интересно, то может быть.
Чем отличается от класса? Чем он отличается? Или у тебя есть
особенности? Просто добавляется уже готовая обертка для REST-а, то есть полноценное REST-приложение, и за 5 минут можно развернуть прям хорошее рабочее API, не решая кучу проблем. Tornado это фреймворк. Фреймворк и веб-сервер. Вот там действительно веб-сервер, который можно использовать в продакшене. То, что касается встроенных веб-серверов Django, Flask, Ivy, ну, Ivy, понятное дело, то же самое, что у Flask, ни в коем случае никогда не используйте их в продакшене. Эти сервера нужны только для того, чтобы вы просто вели разработку. А эти сервера дырявые, да, они полностью не реализуют механизм настоящего веб-сервера. Более того, тот же самый классовый веб-сервер для разработки одновременно может обрабатывать только один запрос. Вот эта паршивая особенность вылезает, кстати, в Ivy. Когда делаешь какой-нибудь запрос, Mongo говорит, я ничего не имею, и он потом висит, пока тайм-аут не отвалится. И ничего больше не пропускает на один запрос. Поэтому вот этот сервер нужен исключительно только для разработки. В продакшене он вообще должен отсутствовать. Есть еще одна паршивая особенность. Если вы еще оставляете его в режиме дебага, понятное дело, что в режиме дебага он еще медленнее работает, он это вот уже от вот этого верт зеуга или как он там. В общем, когда что-то падает с эксепшеном, ну, давайте мы, к примеру, возьмем и уберем return, чтобы он упал с эксепшеном. Раз, вот он сейчас подумает. Вот. Что мы здесь имеем? Вот здесь везде есть консолька. Мы видим полный трейс, где что произошло, есть консолька. Мы еще можем взять, здесь, правда, пин-код надо ввести, да, вот тот из консоли. Но в целом, да, мы, ну, короче, ладно. Мы можем прямо из браузера выполнять команду. Это очень большая дырка. Не дай бог, ни в коем случае, если вы его в продакшн пихнете, еще и в дебаге, считайте, что вашему приложению хана.
Скрутить можно?
Да я
думаю. Ну, если он там как-то дальше
попытку. Я думаю, теоретически, мне кажется, можно. Да тут и уже информация. Вот запомните, когда вы делаете веб-приложение, ни в коем случае нельзя пользователю выдавать никакую вообще ошибку, никакую информацию. Код отдали и все. Даже сообщение можно не давать. Просто код. Мы свалились там с кодом миллион. И, как бы, и все. Что это за код миллион? Что там произошло? Никто не должен знать, кроме вас. У вас коды, соответственно, где-то прописаны. Ни в коем случае никогда. Это лишняя информация, это лишняя. Там очень много нюансов, связанных с безопасностью. Да? Поэтому надо быть предельно аккуратным. Да?
А где тогда эти фейлоки запускать?
Вот. Как это все в итоге будет деплоиться, да? Если говорить про стандартный такой стек, да, то это будет Nginx. Теперь, если доживем, да, ну, уже как бы дожили, я не помню, как это называется, но, короче, разработчики Nginx придумали некоторую новую штуку, то есть уже готовые приложения. Вот, то есть нам не надо ничего руками настраивать, там хотим, например, Flask, и можно сказать, прямо из коробки у нас будет уже готовый Flask, настроенный для работы с Nginx. Пока это все в бете, но это уже работает. Поэтому пока делаем по старинке.
Значит, мы берем Nginx как прокси-сервер, да? Обратный прокси-сервер. Мы берем,
ну, что вам нравится, скажем так.
Я выбрал под нашего хомячка...
Unicorn.
Как он пишется-то, господи?
G-U-N-I-C-O-R-N.
Так что?
Здесь,
да? Вот, такая штука.
Чем мне он понравился? Просто потому, что он раз и тут же запустился без проблем. Как бы, вот, там практически не надо ничего вычитывать по настройке, там, минимум. Раз, и он работает.
Все из коробки.
Практически, да, все из коробки. Да, то есть, что это такое? Это CGI, там, я уж не помню, какой он там, ну, в общем, CGI сервер. USGI он или какой, ну, в общем, вот. Соответственно, никакой сервак встроенный запускаться не будет. Да. Я даже вам могу показать пример. Почему бы нет? Да. Я могу даже вам найти пример. Да, зачем нам сайт? Мы сюда зайдем. Если оно работает, да, что-то... О, нормально. Где докер? Докер.
Интерфейс, это же не сервер, да?
Ну, это сервер. Потому что это сервер. Так. Что-то битбакс мне сегодня плохо.
На машине два сервера, что ли, работают?
Да. Один отвечает за обработку статики, за распределение нагрузки. Второй отвечает за то, чтобы у нас работал питон.
И Flask. Вообще, в принципе, на другой сервер вынести.
И можно вынести на другой сервер, да.
Даже нужно.
Да, похоже, сегодня битбаки тут немножко плохело.
А есть еще лайтерство такое,
Light.HTTPD это другое вообще. Это веб-сервер, просто маленький. Он нас вообще не интересует. Ну, даже, например, что Flask поднять на чем-то, надо, чтобы это что-то умело превращать Flask в CGI-приложение. В Unicorn это умеет. USGI, по-моему, так называется пакет, или как-то так он умеет. Давайте погуглим. Я не помню,
честно.
По-моему, где-то в интерфейсе. Вот. Ну, вот он, собственно. Он, кстати, из FreeBSD пришел. Извините. С помощью него можно запускать не только Flask, можно и Django запустить с помощью него.
Питон,
любой Python скрипт.
Написано. Python вообще.
Ну да, да. Ну, в первую очередь для Python. Да. То есть, если вам нужен, например, PHP, то в PHP есть уже прямо из коробки замечательный.
Ну это мы и позже
узнаем. Примерно через месяц.
У меня из головы вылетело.
Да ладно, ладно.
Может быть после обеда?
Вспомнили.
Да.
Что заработает
все. Сейчас стал клиентом уже флайеры разложить.
Да. Ну вот, кстати, вам сразу пример под Nginx, да? Вот он настроенный на таком-то порту Unicorn. И, соответственно, к нему все запросы, в данном случае все запросы к нему проксируются.
Это уже развертывается.
Вот. Да, это уже по развертыванию. Значит, что еще? Вот сейчас, да, Flask запускает таким образом, то есть прописывается переменное окружение, где располагается файл, который содержит объект приложения. Вот. И туда же еще есть константа, по-моему, flask debug, она так называется, которая включает debug режим. Ну, каждый раз при запуске указывать переменное окружение не очень удобно, либо можно поизвращаться и в скрипт Activate в виртуальном окружении эти переменные запихать, чтобы он их создавал. И тогда Flask можно будет запускать просто как Flask Run. На самом деле, вообще, вот, да, сейчас у Flask появился по аналогии, как в той же самой Django, еще консольный режим работы, то есть там есть свои команды, можно их тоже дописывать, эти команды. Вот, и чтобы это работало, нужно вот эти переменные окружения, вот это переменное окружение Flask App обязательно прописать. То есть, кроме запуска RAM, там есть еще и в зависимости от того, что у вас стоит, например, стоит расширение, работающее с ресурсами, там можно их, например, собирать, эти ресурсы из консоли. Вот. Ну, а нас что интересует? Нас интересует просто. Нам надо взять наш магазин, какую-нибудь одну сущность, эту сущность создать, эту сущность отредактировать. Удалять мы ее не будем, удалять там все просто. И, собственно, эту сущность, допустим, показать. Вот. А такие вот стандартные классические действия по факту сделать, да? И интегрироваться с Pony. Давайте мы до момента, как пойти покушать, мы сейчас сделаем следующую вещь. Забежим на мой GitHub. Здесь есть вот такой вот репозиторий, который называется Flask Pony. Ставить пипом мы это не будем, потому что пипом не поставится нужная версия. Надо просто последнюю версию, которая есть. Здесь мы вытащим ветку DevMaster. И вот здесь, да, где есть клон репозитории, есть download zip. Нам нужно просто вот эту ссылочку скопировать. Где копировать? Да, вот. Скопировать вот эту ссылочку. Да. Пакеты с помощью пипа можно ставить из zip-архива. Можно ставить и прямо с гита, но там какие-то свои начинаются нюансы. Вообще раньше нормально ставилось, но потом что-то опять как-то мне не получилось, поэтому я думаю, не будем с этим заморачиваться, тем более ветка тут не мастер, а DevMaster, там еще одна ветка будет указана. Потом поставим прямо из гита, да, из гитхаба, но пакет, архива. Копируем вот эту ссылочку, идем в нашу консольку, если у вас запущен сервак, то его скопим. И говорим pip install и вставляем вот эту ссылку. DevMaster. В мастере там предыдущая простенькая легенькая верточка. Вот. Да, архив не качаем, но если скачали, можно локальный архив поставить. Да. В виртуальном окружении пипом стал.
Магия.
Да, по поводу этой библиотеки. В общем, тут... Ну, слушай, сейчас я черный буду. Привычка меня то с доски тереть, то себя тереть. Да, у меня же такие негритовские руки. Фишка в том, что это расширение, да, DevMaster, это, собственно, все в работе, там более-менее, можно сказать, сейчас все устаканилось, но я пока полной стабильности работы я не гарантирую, да, все это будет допиливаться, потом все будет ставиться просто пипом, вот, на текущий момент то, что ставится пипом, то, что стабильное, это просто маленькая, простенькая, легенькая обертка, то есть изначально создавалась просто для легенькой обертки, да, интегрироваться с конфигом Flask, и вот. Сейчас тут все выросло в более огромный
Более огромное расширение. Вопрос, что еще придумают разработчики Pony, потому что по неофициальным данным они тоже пилят свое расширение наконец-то. Но они миграции тоже пилят. Да, когда они допилят, еще вопрос. Вот, потом сравним. Если что, может, объединимся, что это будет. Посмотрим. Ну, пока вот так. Вот. Значит, после перелива мы сначала сделаем все вручную. Ну, там немножко воспользуемся расширением, но сделаем все вручную. А потом возьмем еще какую-нибудь сущность и сделаем все с помощью расширения. Уже там немного сплагиатинный стиль Django, да, чтобы было еще комфортнее в будущем людям, которые работают с Django и с, соответственно, Flask и Pony. Да. Вот. А пока тогда ну, покушать надо. А потому что была первая версия, потом, потом я в корне все сломал, поэтому я сделал вторую версию, а потом я понял, что все это нахрен никому не упало, я опять все в корне сломал, сделал третью версию. Ну, то есть, чтобы не было такого, что как бы у тебя версия там чуть-чуть поменялась, надо было просто с нуля начинать, там 0-0.
А есть какой-то пользуется про него?
Дело в том, что, я говорю, оно вот в такой разрастаться стало буквально ну, пару недель тому назад. А то, что было до этого, ну, кто-то пользовался раз пять этих звездочек влепили.
А,
да.
Не, ну да, надо еще группу говорить.
Вот так вот, потихонечку фанаты набирают.
Я думаю, когда все это закончу и все это скинется уже Александру Козловских, то, наверное, может. Что-то это пойдет уже в большие массы. Не знаю, посмотрим, что будет. У меня первый такой опыт. Работая с чем-то.
Я прям парень, я прям сижу здесь.
Да.
Thank you.